Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. Читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось, реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого. Если ты сын Божий, сойди с креста». подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». И Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Thank you. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 29. Какого порядка держится дьявол в видении брани духовной со всеми? И как прельщает людей разных состояний нравственных. Знай, возлюбленные, что дьявол ни о чем другом не печется, как о погибели каждого из нас, и что не одним и тем же способом ведет со всеми брань. Чтобы тебе было это яснее, увидеть и понять. Представлю тебе 5 нравственных состояний людей и опишу соответственные им козни, обходы и прельщения вражеские. Состояния эти есть следующие. Одни пребывают в рабстве греху и помышления не имея об освобождении от него. Другое, хотя помышляют об этом освобождении и желают его, но ничего не предпринимают, чтобы достигнуть его. Есть и такие, которые по освобождении от плена греха и приобретении добродетели попадают опять в грех с большим растлением нравственным. Из этих последних одни в самопрельщении думают, что, несмотря на то, все еще идут к совершенству, другие в беспечности оставляют путь добродетели. Иные самую добродетель, какую имеют, превращают в повод и причину зла для себя. На каждого из таких враг действует, соображаясь с его настроением. Глава 30. Как дьявол утверждает грешников в рабстве греху? Когда дьявол держит кого в рабстве греху, то преимущественно заботится о том, чтобы все более и более омрачать его духовным ослеплением, отгоняя от него всякий добрый помысл, могущий привести его в сознание пагубности своей жизни. И не только добрые отгоняет от него помыслы, которые могли бы подвигнуть его на покаяние и обратить на путь добродетели, но вместо их влагает помыслы злые и развращенные, и тут же подстроивает подручные поводы к обычному ему греху и увлекает его часто падать в него или в другие, более тяжкие грехи. От этого бедный грешник делается все более и более омраченным и ослепленным. Ослепление это укореняет в нем навык и непрестающий позыв все грешить и грешить, так, что он несчастный, влекомый от дела греховного к большему ослеплению и от ослепления в большие грехи, кружится, как в водовороте, и прокружится так всю свою жизнь до самой смерти, если не привнидет особенная Божия благодать во спасение ему. Кто находится в таком бедственном состоянии, тому, если он пожелает от этого избавиться, надлежит немедля, как только придет ему благое помышление, или лучше сказать внушение, зовущее его из тьмы в свет и от греха к добродетели, тотчас принять его со всем вниманием и желанием, тотчас усердно приступить и к делу, взывая из глубины сердца к щедрому подателю всякого блага. Помоги мне, Господи Боже мой, скоро помоги, и не оставляй меня более в этой тьме греховной. Пусть не знает утомления, взывая таким или иным каким словом, но вместе с тем да взыщет и земной помощи, обратясь к знающим дело за советом и руководством, как бы успешнее освободиться от томящих его вражеских уз рабства греховного. Если этого невозможно сделать тотчас, пусть исполнит это, как только откроется возможность, не переставая прибегать к распеншемуся за нас Господу Иисусу и к Пречистой Матери Его, Богородице Преснодеве, благоутробно смилостивиться над Ним и не лишить Его скорой подобающей помощи. Да знает он, что в этом неотлагании дела и скорой готовности последовать доброму внушению, его победа и преодоление врага. Глава 31. Как враг удерживает в своих сетях тех, которые сознали бедственное свое положение и хотят избавиться от него, а к делу не приступают, и отчего добрые наши намерения нередко не приводятся в исполнение. Тех, которые познали худость и бедственность жизни, которой живут. Враг успевает удерживать в своей власти наибольшей частью следующим простым, но всесильным внушением. После, после, завтра, завтра. И бедный грешник, прельщаясь тенью доброходства, представляемого таким внушением, решает: «В самом деле, завтра. Сегодня я покончу свое дело, и потом с полнейшей беспопечительностью предам себя в руки благодати Божией и неуклонно потеку путем духовной жизни. Сегодня сделаю то и то, а завтра покаюсь». Сеть эта вражеская, братья мой, которой он уловляет многих и премногих, и держит в своих руках весь мир. Причина же, по которой эта сеть так удобно осечивает нас, есть наше нерадение и ослепление. Ничем другим, как нерадением и ослеплением, нельзя объяснить того, что в таком важном деле, от которого зависит все наше спасение и явление на нас славы Божией, мы не беремся тотчас за самое простое и легкое, и вместе самые действительные орудия, именно чтобы с полной решимостью и энергией сказать в себе: сей час начну духовную жизнь, а не после, сегодня покаюсь, а не завтра, сегодня, сей час в моих руках, а завтра и после в руках Божиих. Но если и благоугодно будет Господу дать мне завтра и после, могу ли я быть уверенным, что и завтра найдет на меня это благое и понудительное помышление об исправлении жизни? К тому же, что же за бессмыслие говорить, например, когда предлагается верное средство от болезни: «Погоди, дай еще поболею немного». Отлагающее дело спасения совершенно походит на такого. Итак, если желаешь избавиться от прелести вражеской и победить врага, тотчас берись за надежное против него оружие. Тотчас послушайся делом добрых помышлений и Божиих тебе внушений, зовущих тебя к покаянию. Не допускай ни малейшей отсрочки и не позволяй себе сказать: «Я положил твердое намерение покаяться немного после, и не отступлю от этого намерения». Нет, нет, не делай так. Такие решения всегда оказывались обманчивыми, и многие-премногие понадеялись на них, оставались потом нераскаянными до конца жизни по разным причинам. Первая — та, что собственные наши решимости не бывают основаны на неверии себе и на крепком уповании на Бога. Почему не бываем чужды горзостного о себе мнения, неотложным следствием которого всегда бывает удаление от нас благодатной Божией помощи и вместе с тем неизбежное падение. От этого решающий в себе «завтра непременно брошу путь греха» встречает всегда противное тому не восстание, а большее падение, а там опять падение за падением. И Бог промыслительно иногда попускает это, чтобы привести самонадеянного в сознание своей немощи и побудить к взысканию Божией помощи, единой надежной, с отвержением и попранием всякой надежды на себя. Хочешь ли знать, человече, когда крепки и благонадежны будут твои собственные решимости? Когда не будешь держать никакой на себя надежды, и когда они у тебя основаны будут на смирении и крепком уповании на единого Бога. Вторая причина – та, что при таких наших решимостях имеется в виду преимущественно красота и светлость добродетели, и они-то привлекают к себе нашу волю, сколько бы она ни была слаба и немощна. Причем конечно, трудная сторона добродетели ускользает из внимания. Но сегодня она ускользает потому, что желание красоты добродетели сильно влечет волю. Завтра же, когда между тем привнидут обычные дела и заботы, оно не будет уже так сильно, хотя принятое намерение еще помнится. При ослабшем желании и воля слабеет, или вступает в естественную свою немощность. Вместе же с тем и трудная сторона добродетели выступит вперед и предстанет пред глазами, потому что путь добродетели по существу своему труден, и труднее всего бывает он при первом шаге. Пусть теперь, положивший вчера, сегодня вступить на этот путь, приступит к нему. Он уже не будет иметь в себе никакой опоры к исполнению его. Желание не напряжено, воля ослабла, пред глазами одни препятствия и в себе, и в порядках своей обычной жизни, и в обычных сношениях с другими. Он решает: подожду пока, соберусь силами, и пойдет таким образом ждать день ото дня. И не дивно, если прождет и всю жизнь. А приступи он к делу вчера, как только пришло воодушевительное желание справиться, сделай то или другое по требованию этого желания, введи в жизнь что-нибудь в духе его, сегодня и желание, и воля не были бы так слабы, чтобы отступать пред лицом препятствий. Препятствий не миновать, но, имея в себе опору, он, хоть с трудом, преодолел бы их. Пробудь он весь день в этом преодолевании, на другой они оказались бы гораздо менее чувствительными, а на третий еще менее. Дальше и дальше, и установился бы он на добром пути. Третья — та, что добрые возбуждения от сна греховного не только неохотно опять приходят, но и когда приходят, не производят уже того действия на волю, которое оказали бы в первый раз. Воля не столь быстро склоняется вслед их, и вследствие того решимость на то, если и появится, слаба бывает, не энергична. Но если более сильное возбуждение человек смог отложить до завтра и потом совсем потерять, то тем удобнее поступит он также и со вторым, и еще тем удобнее с третьим, и так далее. Чем чаще отлагается исполнение добрых возбуждений, тем слабее бывает их действие. Потом дело доходит до того, что они совсем делаются бездейственными, приходят и отходят бесследно, а, наконец, и приходить перестанут. Человек предается в руки падения своего, сердце его ожесточается и начинает отвращение иметь к добрым возбуждениям. Так отлагательство делается прямым путем к конечной погибели. Замечу тебе еще, что отлагательство бывает не только когда чувствуется понуждение внутреннее к перемене жизни худой на добрую, но и когда кто ведет жизнь исправную, именно когда кому представляется случай сделать добро, и он отлагает это или до завтра, или неопределенно до другого времени. И к этому отлагательству приложимо все, что говорилось о первого рода отлагательстве, и следствия от этого могут быть подобные же следствиям от того. Знай, что кто пропускает случай сделать добро, тот не только лишается плода от добра, который бы сделал, но и Бога оскорбляет. Бог посылает к нему нуждающегося, и он говорит: «Отойди, после». Это хоть он говорит человеку, но то же, что говорит Богу, пославшему его. Бог найдет для него другого благодетеля, но отказавший ему не безответен.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Об Авиаполосе. Вот что говорил святой Аполос. Но преимущественно пред словами надо бы написать, что приобрел он в делах. Неподалеку от него прежде жили язычники по всем местам. В ближайших селениях почитали демонов. В одном из них было огромное капище, и в нем знаменитейший идол. Он был деревянный. Нечестивые жрецы торжественно носили его поселением, неистовствуя вместе с народом. Праздник этот совершается так же, как и в честь Нильской воды. Случилось в это время проходить там святому Аполосу с несколькими братьями. Как скоро он увидел народ, неистово бесновавшийся в той стране, то, преклонив колено пред Спасителем, вдруг сделал язычников неподвижными. Так как они не могли сойти с места, сколько ни толкали друг друга, то целый день палимы были зноем, не понимая, отчего это случилось с ними. Тогда жрецы их сказали, что это сделал с ними один христианин, живущий в пустыне, в их пределах, именно Аполос, и стали просить его, чтобы избавил их от беды. Между тем, жившие далее оттуда, услышав их крик и плачевный вопль, пришли к ним и спрашивали: «Что такое случилось с вами и каким образом?» Одни отвечали, что не знают, а только подозревают одного мужа, и говорили, что его надобно просить о помиловании. Другие уверяли, будто они видели, что он проходил мимо них, и просили пришедших подать им скорее помощь. Сии привели валов и покушались сдвинуть идола, но он вместе с самими жрецами оставался неподвижным. Наконец, не находя никакого другого средства к избавлению, они послали соседей своих просить Аполлоса с тем, что, если он избавит их, они оставят свое заблуждение. Когда сказали об этом Аполлосу, человек Божий как мог скорее пошел к ним и, помолившись, всех освободил от тех уз. После всего они все единодушно устремились к нему, уверовали в Спасителя всех и чудодействующего Бога, а идола – предали огню. Огласив их всех, он присоединил их к церкви. Многие из них еще и до ныне живут в монастырях. Таким образом, везде пронеслась о нем слава, и многие уверовали в Господа, так что уже не было и имени язычников в пределах около него, Аполлоса. Спустя немного времени два селения заспорили между собой из-за пахотной земли и подняли войну междоусобную. Как скоро дошло об этом известие до святого мужа, он тотчас пошел к ним, чтобы склонить их к миру. Одна противная сторона не соглашалась и противоречила ему, надеясь на некоего начальника разбойнической шайки, человека очень храброго на войне. Аполлос, увидев, что он противоречит, сказал ему: «Если ты, друг, послушаешься меня, то я умолю моего владыку простить тебе грехи». Тот, выслушав сие, немедленно бросил оружие и, пав к ногам его, примирил обе стороны и убедил своих идти домой. Когда они, примирившись, ушли, тогда знаменитый защитник их последовал за святым мужем, требуя у него исполнения обещания. Блаженный Аполлос взял его с собою и в ближайшей пустыне убеждал и просил его потерпеть, говоря, что Бог может даровать ему прощение. Настала ночь, и во сне оба они видели, будто стоят на небе пред престолом Христовым и смотрят, как ангелы вместе с праведниками поклоняются Богу. Когда же и они, падши вместе, поклонились Спасителю, к ним был глас от Бога: «Кое общение свету ко тьме, и ликая часть верну с неверным». Для чего и сей человек-убийца, недостойный такого видения, стоит вместе с праведником? Впрочем, иди ты, человек, так поздно обратившийся, дарован тебе. Увидев и услышав весьма много и других чудес, коих не дерзает ни слово изречь, ни ухо выслушать, они пробудились и рассказали о том бывшем с ними. Всех до крайности удивлял рассказ обоих об одинаковом видении. И прежде бывший человек-убийца с тех пор стал жить вместе с подвижниками и до самой смерти, занимаясь исправлением своей жизни, из волка сделался незлобивым агнцем. И на нем исполнилось предречение Исаии пророка: «Пастися будут вкупе волк с агнцем, и лев, аки волк, ясти будет плевы». Точно, там можно было видеть, что и эфиопы подвязаются вместе с монахами, и многих превосходят в добродетелях. И над ними исполнилось слово Писания: «Эфиопия предварит руку свою к Богу». Однажды язычники спорили с христианскими поселянами о своих границах. С обеих сторон явилось множество вооруженных. Аполлос пришел к ним, чтобы примирить их. Но предводитель язычников, человек жестокий и свирепый, воспротивился ему и с упорством говорил: «Не помирюсь до смерти». Аполлос сказал ему: «Да будет с тобою то, что ты избрал себе. Никто другой, кроме тебя, не погибнет. И когда ты умрешь, земля не будет твоим гробом, но чрево зверей и коршунов наполнится тобою». Это слово тотчас избылось. Ни с той, ни с другой стороны никто, кроме этого предводителя, не погиб. Его зарыли в песок и поутру нашли, что коршуны и гиены растерзали его на куски. Язычники, увидев такое чудо и исполнение сказанного, все уверовали в Спасителя, а Аполлоса же провозглашали пророком. Oh.
в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Да приидет царствие Твое, то есть царство жизни, ибо ныне продолжается царство смерти под владычеством большею частью имущего державу смерти, дьявола. Как приходит к человеку царствие Божие в этой жизни? Через сердечное покаяние. Покайтеся, приближибося царствие небесное. Да оставит нечестивые советы свои, сребролюбивый сребролюбие свое, обманщик обманы свои, пьяный пьянство, чревоугодник чревоугодие свое, блудный свое блудодеяние, гордый гордость свою, тщеславный тщеславие свое, завистник ненасытимый, зависть и ненасытимость свою, нетерпеливый и ропотный, нетерпение и ропот свой, и да научатся все делам любви христианской, особенно же немощи немощных носите. Наружная молитва нередко исполняется насчет внутренней, а внутренняя насчет наружной, то есть, если я молюсь устами или читаю, то многие слова не ложатся на сердце. Я двоюсь, лицемерю. Устами выговариваю одно, а на сердце другое. Уста говорят истину, а сердечное расположение не согласуется с словами молитвы. А если я молюсь внутренне, сердцем, то, не обращая внимания на выговаривание слов, я сосредоточиваю его на содержании, на силе их, приучая сердце постепенно к истине, и вхожу в то самое расположение духа, в каком написаны молитвенные слова, а таким образом приучаюсь мало-помалу молиться духом и истиною, по словам вечной истины, и же кланяется Богу духом и истиною, да стоит кланяйтесь. Когда человек молится наружно вслух, тогда ему не всегда можно уследить за всеми движениями сердечными, которые слишком быстры. Так что ему по необходимости надо заняться выговором, внешнюю формою слова. Таким образом, у многих причетников, бегло читающих, образуется совершенно ложная молитва. Устами они как будто молятся. «По всему зришь их, аки благочестивых». А сердце спит и не знает, что уста говорят. Это происходит от того, что они торопятся и не размышляют сердцем о том, что говорят. Надо молиться о них, как они для нас молятся. Нужно молиться, чтобы их слова доходили до сердца их и дышали его теплотою. Они для нас молятся словами святых людей, а мы об них. Дьявол поражает сердца священников леностью, сухостью и бесплодием, чтобы они не проповедовали истин Евангелия людям Божиим, не сказывали им всей воли Божией. Он же во время молитвы иногда действует в сердце и поражает бесчувственностью, чтобы молитва была не искренняя, а только привычная. Он же не дает сердцу созерцать на молитве величие всех совершенств Божиих, величие Богоматери, святых ангелов и святых Божиих человеков. Дьявол — это такая злая спица, которая во всякое время и всюду лезет в твои очи сердечные, затмевая и подавляя их. Это такая ядовитая пыль, которая постоянно носится в мысленной атмосфере нашей и садится едко на сердце, изъедая и сверля его. То же он делает с иными законоучителями, поражая и их сердца сухостью, бесплодием и теснотою, чтобы они не могли с сочувствием преподавать молодым отраслям винограда Христова, истин Божиих, напоять их живоносными струями Евангелия.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.